Глава восьмая. Костя отпил из щербатой фаянсовой чашечки и, нахмурившись, посмотрел на часы. Пора бы им уже. Обманули черти?
Не-не-не-не-не, замотали головами Толик и Елизавета. По приказу Константина они весь вечер безвылазно сидели на кухне. Он специально посадил их на древние стулья с высокими спинками. При малейшем движении стулья издавали жалобные визги, и Костя мог отворачиваться, не опасаясь удара чугунной гусятницей. Даже пролитые щи вытереть не позволил. За несколько часов они окончательно скисли, и из коридора несло, как с убыточной овощебазы. Сам Костя строго расхаживал взад и вперед, нося на блюдечке чашку кофе. Толик успел поведать несколько морских баек. Половину Константин уже слышал, правда, с другими героями. О том, что он имел прямое отношение к флоту, Костя умолчал. Лишние зацепки для будущего следствия. Ведь ни Елизавету, ни Толика он убивать не хотел.
«Время, время», — выразительно произнес Костя.
«Да хрен их знает. Может, сегодня вообще не придут».
«Ну-ну-ну, хочешь всю ночь просидеть?»
«Да мы-то что?» — запричитал Елизавета. «То у них шалман целый, в уборную не прорвешься, то наоборот, учешут на день-два. Да чтобы они пропали».
«Пропали? А кто мне Нуркина разыщет?»
В том, что у Петуховых гостил именно он, Нуркин, Владислав Борисович, Костя уже не сомневался. Словесный портрет совпадал с оригиналом не полностью, но достаточно для того, чтобы исключить всякую ошибку. «Невидный», — сказала Елизавета, — «лысоватый такой, сутулится, что твой горбун, весь такой суетный, лица землистого». «Прыщ, а не мужчина».
«По бухгалтерской линии», — важно добавил Толик, — «книжки мусолил. Как не подойдешь? Он здрасте и в сторону. А чтоб законтачить, нет».
Константина подмывало признаться, что прыщ Нуркин вовсе не бухгалтер. И даже не совсем прыщ, а премьер правительства, фактически хозяин России, что суетность его происходит от переполнения планами, как рассорить всех и вся, и на кровавой волне добраться до власти. На самом деле это уже свершилось. Только Костя не понимал, почему здесь этого нет. Что такое «на самом деле» и «здесь», и чем они отличаются, он не понимал тоже, но на всякий случай помалкивал. На лестнице что-то глухо звякнуло, и замочная скважина приняла в себя ключ. «Не дышать», — тихо приказал Костя. Ступая как можно ближе к стене, чтобы не скрипели половицы, он прокрался в коридор и встал у двери. Ключ повернули, и в открывшемся проеме появилось худощавое лицо в тонких очочках. «Добрый вечер», — сказал мужчина, опасно разворачиваясь на 90 градусов. «Ленок, проходи». Ленок, хрупкая женщина лет 35, также невозмутимо поздоровалась и, отерев подошвы о сырую тряпку, вошла внутрь. Константин посторонился, пропуская обоих, проследил, хорошо ли захлопнулась дверь, и врезал мужчине по затылку.
«Соседи», — позвал он, — «отбой по каютам».
Соседи двумя тяжелыми мухами вылетели из кухни и устремились к своим комнатам.
«Ой, какой кошмар!» — теребя кофту, прошептала Елизавета и, сочувственно глянув на Петухову, прибавила скорости.
Толик на мгновение остановился, но Константин покачал у него перед мордой ножом, и бывший дизелист-тихоокеанец благоразумно последовал за Елизаветой.
«Помогите!»
— закричала Петухова, пробиваясь к двери. Она отчаянно напрыгнула на Костю и вцепилась ему в волосы. Когда стало по-настоящему больно, он оторвал ее, как когтистую кошку, и, подержав на расстоянии, припечатал в лоб. Женщина пролетела метра два и, упав на окаменевший от времени линолеум, проехала почти до конца коридора. По дороге она вляпалась в щи и стала похожа на щетку от пылесоса. Петухов понемногу очухался и начал неуверенно, цепляясь за стены, подниматься. Костя хватил его рукояткой по макушке, не очень сильно, так чтобы обезопасить себя еще минуты на три, и пошел за его супругой. Ленок, весьма живучая дамочка, уже подползала к старорежимному висячему телефону из черного эбонита. Скинув на пол трубку и подув в нее три или четыре раза, она с ужасом обнаружила, что провод перерезан.
«Мы бедные», — призналась Петухова. «Ну откуда у нас деньги? Муж в газете работает, в муниципальной, я учитель».
«И я учитель», — сказал Константин, склоняясь над женщиной.
«География».
«А вы?»
«Русский, литература».
«О, полная загруженность. Все равно копейки». «Я не об этом», — отмахнулся он. «Литература для меня загадка. Недавно встречался с одним автором. Вы знаете, не то, ремесленник».
«А кто-то из новых?» — увлеченно спросила Петухова, украдкой поглядывая на мужа. «Криминалка? Лавстори? Фэнтези?»
Костя спиной почувствовал, что Петухов снова зашевелился, и Ленок, забегав глазами, продолжила.
«Золотой теле, что же вы хотите? Понимаете, в нынешних условиях...»
Петухова затараторила про душу и тело, про XIX век и про что-то там еще. Костя внимал вполуха, стягивая тонкие ручки ремнем и удивляясь ее наивности. Наверное, начиталась популярных изданий по психологии, вот и пытается мозги запудрить.
«На ваших уроках должно быть интересно», — проговорил он, подергав узел.
«Умеете увлечь. Только я ведь не маньяк, Лена. И тем более не террорист. Лежите смирно. Телефон, как вы убедились, неисправен, а Елизавета с Анатолием в наших делах не участвуют».
«На помощь!» — завизжал Петухов.
«Вас не слышит», — грустно произнес Константин. «Стены добротные, в два кирпича. Петр рассказывал, как в детстве ногу сломал. Так, верите ли, орал до самого вечера, и ни одна собака».
«Какой еще Петр?»
«Вот и я о том же. Вы здесь давно?»
5-й год.
Сзади соскочил с гвоздя и затрещал спицами велосипед. Это Петухов собирался силами для ответного удара. Костя остановил вращающееся колесо и выволок из-под него мужчину. Где-то внизу хрустнули очки. Петухов выпрямился и, расставив ноги, по-боксерски завертел детскими кулачками.
«Ну не позорьтесь, не надо.
Давай-ка лучше о друзьях твоих покалякаем. О Владиславе Борисовиче, например».
«Влад?» — удивился Петухов. «А зачем он тебе понадобился?»
«Ну это уж моя забота».
«Он не друг, он мой брат», — сказал Ленок. «Двоюродный. У него что, неприятности какие-то?»
«Садитесь вместе, а то мне вертеться надоело». Константин взял Петухова за шкирку и швырнул к жене. «Где Нуркин? Где он живет?»
«По знакомым. Влад от жены ушел, все и оставил. Он благородный. Мы его надолго принять не могли, у нас у самих одна комната».
«Почему его нет в справочной?»
«В какой справочной?»
«Хорош дурака валять!» Костя рубанул Петухова по плечу, и тот с воем опустился на пол. «Справочная — это где справки дают, ясно?»
«Ну, он не в Москве прописан, в Обнинске».
«Где он сейчас?»
«А ты сам-то кто?»
— резко спросил Петухов. Чем больше Костя его пинал, тем он становился смелее.
«Мне нужен Нуркин. Адрес, быстро!»
«Пошел ты!»
«Сейчас пытать начну», — сурово произнес Константин. «Не тебя, ботаник. Жену твою».
«Ты не посмеешь!» — с необоснованной интеллигентской уверенностью возразил он.
Вместо ответа Константин спокойно взялся за ворот Лениной блузки и разодрал ее до пупка. Над впалым животом заметались тощие острые груди. Ленок ойкнула и панически задвигала плечами, но ремень держал руки крепко.
«Подонок!»
— геройски объявил Петухов, намереваясь жестоко отомстить, и Косте пришлось ударить его под колено.
«Веди себя прилично. Я хочу узнать, где скрывается Нуркин. Это все».
«Люди! Люди! Убивают!»
— донеслось вдруг из-за боковой двери. Константин ворвался в комнату. Елизавета открыла окно и, забравшись на широкий подоконник, размахивала руками.
«Что ж ты, стерва старая, я с тобой по-хорошему!»
Он обернулся на шорох и бросил вперед подвернувшийся стул. Толик с разбега наступил на ножку, споткнулся и влетел головой полный хрусталя сервант.
«Ну, гады, жалел вас!»
Костя выскочил в коридор, но там уже никого не было. На полу остался лишь лоскут с пуговицами, напоминающий манишку. Крайняя дверь хлопнула, и из комнаты Петра показался прихрамывающий Петухов. В обеих руках он держал по ножу, правый длинный, ребристый для резки хлеба, в левой унизительно маленький, видно для чистки картошки.
«Ты не мужик, ты карикатура», — сказал Константин.
«Чего третий не прихватил? Мог бы в жопу себе вставить. Тебе пойдет». «Подонок, мразь!»
Костя отбежал назад и, подняв велосипед, метнул его в разгневанного супруга. Тот врезался головой в раму и выронил ножи. В
Вдобавок, поскользнувшись на размазанной по линолеуме капусте, он схватился за стоящий рядом комод, стянул с него покрывало с какой-то пыльной требухой и все равно упал.
«Скажи мне адрес, тварь слюнявая», — процедил Костя. «Скажи, где Нуркин, и я уйду».
«Где живет, неизвестно, только телефон. Он у бывшего сокурсника».
«Давай, но без фокусов. У меня с собой сотовый. Позвоню и проверю. Обманешь, у твоей бабы станет партнером больше».
«Не смей!» — заверещал Ленок. «Ты же видишь, он псих. У Владика неприятности будут».
«Неприятности?» — взорвался Петухов.
«А у нас, по-твоему, что? Из-за твоего брательника он что-то натворил, а приходит к нам».
«Диктуй», — напомнил Костя. «И попробуй ошибиться хоть на одну цифру». Петухов назвал номер. Константин для гарантии повторил и без лишней канители воткнул ему в ребра нож. Ленок сползла по дверному косяку и зашлась в беззвучном вое.
«За что?» — шептала она. «Он все правильно сказал. За что ты убил, сволочь?»
«Ну не могу же я вас оставить», — виновато проговорил Костя. «Вы его предупреждать станете, и милиция, лишние хлопоты».
«Ты обещал уйти, ты обещал, сволочь! Позвони и убедись, он там, Влад там, зачем ты убил?»
«Откуда у меня сотовый, дура?» — сплеснул он руками. «Я же простой учитель. А уйти, конечно, уйду сейчас».
Костя заглянул к Елизавете, та возилась с окровавленным Толиком. Сервант лежал на боку, повсюду валялись искрящиеся осколки. Острые грани чешского хрусталя отсвечивали розовым. «По колено в крови», — невпопад вспомнил Константин. «Вроде игра такая есть, компьютерная». Он наступил Петухову на грудь и вытащил лезвие. «Какие уж тут игрушки». Последующее воспринималось скорее сном, чем явью. Ликвидировал свидетелей, потом долго ковырялся с газовой колонкой, отмывал руки, застирывал пятна на ветровке, искал в квартире чистое полотенце, заворачивал нож в газету, спускался по лестнице. Все на автопилоте. Поймал такси до Филевского парка. Оттуда еще куда-то, потом до спортивной. Потом деньги кончились, и он пошел к метро. Сегодня это уходило не рывком, а полегоньку. Отпускала, как малая доза спиртного, незаметно. Незаметно Костя запамятовал, где выкинул нож. Это не взволновало, наоборот, перестало интересовать. Незаметно утонули в усталости детали. Как резал, как добивал, как хрипела Елизавета. Он уже не мог вспомнить ничего, в голове торчал лишь ненужный адрес. Но и дом Сотника вскоре оторвался от его личного опыта, стал просто домом. Тем, что напротив школы, сразу за магазином «Мелодия». Константин сунул билет в прорезь и, миновав турникет, по глупой привычке посмотрел на обратную сторону. Беда с этими билетами. Не успеешь купить, уже кончаются. Он пожал плечами и бросил карточку в урну.
«Костюнь, ты где был?» — обеспокоенно спросил Настя. «Я уже звонить собиралась».
«Звонить? Кому?»
«Кому-кому? Морги, больницы. Ну что ж ты мне такой обидчивый?»
Она жалостливо хлюпнула и кинулась ему на шею.
«Ну, прости, прости, Костюнчик, родной!» Ляпнула, не подумала. «Ну, не надо никаких денег. Люди вон по году зарплату не получают и ничего живут. А у нас все хорошо, покушать есть, одеть тоже. Ты больше так не пропадай, не пугай меня, Костик».
«Да чего ты?» — застеснялся он. «Я ведь это...» Константин пошарил по карманам, но давешних 400 рублей там не оказалось. «Бог дал, Бог взял», — решил он.
«Я с самого утра себе места не находила. Ты был такой...»
«Ну, какой?» — спросил Костя, счастливо улыбаясь и прижимая ее к себе.
«Чужой был, страшный», — судорожно сглотнув, проговорила Настя. «Я тебя таким никогда еще не видела. Тебе отдохнуть надо. Пошлем всех нафиг, съездим к родителям на дачу, а?
Только на выходные, Настя. Пока отпуск не начался, могут в школу вызвать».
«Ну да, ну и ладно. Тогда на выходные. Я завтра матери позвоню, она рада будет. Ты поешь, целый день голодный».
Костя разделся и, вымыв руки, сел за стол. Настя все порхала вокруг, поставила на плиту чайник, налила супу, густо помазала хлеб маслом.
«Приходил какой-то странный человек», — сказала она, гремя в ящике ложками. «Я дверь открыла, он стоит, молчит».
«Может, грабитель?» — хмыкнул Константин.
«Не, тихий такой, печальный, будто он один на всем белом свете.
Ты поосторожнее, сейчас полно ненормальных бродит», — сказал Костин, откусывая бутерброд и склоняясь над тарелкой.
Настя молодчина, сварила кислые щи. Кислые щи он любит.